Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 8 ноября, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Атака на ОБСЕ и давление на мониторов. Что происходит с миссией в Ордло? Российские беспилотники группировок ЛДНР. От разведки до кустарных камикадзе. Марафон по линии фронта. Кто его пробежал до конца? Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс по поручению президента США Джо Байдена 2 ноября прибыл в Москву, где в течение двух дней встретился с секретарем российского совбеза Николаем Патрушевым и главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. После этого американское издание CNN сообщило о том, что Байден отправил главу ЦРУ для того, чтобы, цитата, «предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за стягиванием войск к украинской границе и попытаться понять, что подталкивает Россию к таким действиям». После этого, как сообщила CNN, Бёрнс поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, цитата, «чтобы снизить напряженность». Замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков по итогам встречи также заявил, что директор ЦРУ в Москве говорил об Украине. Сегодня же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с Уильямом Бёрнсом по телефону поговорил и Владимир Путин. По его словам, обсуждались, цитата, «двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, состоялся обмен мнениями по региональным конфликтам». Последние дни сначала американские СМИ, потом Белый дом и Пентагон заявили, что озабочены переброской российских войск к украинской границе. Украинская власть отречение войск отрицает. Так о чем директор ЦРУ в Москве говорил с Патрушевым и Нарышкиным? Почему американская сторона молчит о причинах и результатах поездки Бёрнса? И почему Украина, в отличие от США, отрицает активность российских войск у своей границы? Об этом поговорим в студии с экспертом по вопросам международной безопасности Тарасом Шевтенко и российским публицистом Андреем Пьянковским. Звоните к нам по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока слушаем новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный погиб, двое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования 14 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Павлополя, Гнутого, Водяного, Новозвановки, Причепиловки, Болотинного, Гранитного, Луганского, Новолуганского, Нижнетеплого, Песок, Золотого 4. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах Коминтерного, Зайченко, Саханки, Ленинского, Новой Марьевки. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах Калинова, Голубовского и Веселенького. Российские гибридные силы сегодня обстреляли Светличное. В Луганской области повреждено здание и техника Попаснянского водоканала. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. По их данным, группировки вели огонь с применением артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. Зафиксировано 6 попаданий снарядов калибра 122 мм. Украинская сторона призвала миссию ОБСЕ как можно скорее отреагировать на нарушение режима прекращения огня. Незаконное вооруженное формирование накануне обстрелами повредили распределительный газопровод вблизи села Нижнее в Луганской области. Возник пожар. Почти 800 абонентов остались без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «Луганскгаза». Специалисты компании обследуют газопровод и устанавливают степень его повреждения. Государственное бюро расследований передало в суд обвинительные акты в отношении двух командиров артиллерийских батарей ВСУ. Их обвиняют в халатности, которая привела к взрывам на складах в Сватово в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. По данным следствия, в сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта. 29 октября 2015 года в результате диверсии на военном складе произошел пожар. Детонирующие боеприпасы повредили военную технику на 18 миллионов гривен. Командирам грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Напомню, в результате происшествия погибли 4 человека, трое военнослужащих и местная жительница, несколько человек получили ранения. В Украине с сегодняшнего дня отстраняют от работы невакцинированных против коронавируса работников некоторых профессий. Об этом говорится в постановлении правительства. В настоящее время обязательная вакцинация против COVID-19 касается педагогов, работников центральных органов исполнительной власти. Также в список профессий планируется добавить социальных работников. Вернуться к работе можно будет после прививки первой дозы вакцины против COVID-19. Работодатель не имеет права увольнять работника, отказавшегося от обязательной прививки. В то же время работодатель имеет право право отстранить работника без сохранения зарплаты. 13 068 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 483 человека заболели ковидом, 55 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 50 новых случаев заражения, один летальный. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 109 человек заболели, 24 умерли от осложнений ковид. В Ордо о новых случаях заболевания не сообщали. Время работы двух центров массовой вакцинации против ковид продлили с сегодняшнего дня в Краматорске. Об этом сообщает местный отдел здравоохранения. Теперь пункт в торговом центре «Эпицентр» и центр на базе автовокзала работают ежедневно с 9 до 17 часов 30 минут. В помещении железнодорожного вокзала прививочный пункт открыт с понедельника по воскресенье с 9 до 14 часов 30 минут. Напомню, для получения прививки при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код. 21-й всеукраинский радиодиктант национального единства будут писать завтра, 9 ноября, в День украинской письменности и языка. Об этом сообщает Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины. Автором текста и чтецом радиодиктанта в этом году будет украинский писатель Юрий Андрухович. Радиодиктант будет транслироваться на волнах украинского радио и радиокультура в эфире телеканала ЮА Перший и в социальных сетях. У участников есть сутки для того, чтобы отправить готовый текст диктанта на проверку в режиме онлайн. Также можно отправить бумажное письмо с диктантом по адресу город Киев, улица Крещатик, 26, индекс 01001. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 9 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 до 6 градусов, днем до плюс 9.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, буквально через несколько минут, мы будем говорить в студии. Надеюсь, в этом разговоре вы примете участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим недавний, совсем двухдневный визит директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бёрнса по поручению президента США Джо Байдена в Москву, где он в течение вот этих вот двух дней встретился с секретарем российского совбеза Николаем Патрушевым и главой службы внешней разведки Российской Федерации Сергеем Нарышкиным. Что интересно, официальные американские источники фактически ничего не сообщили о причинах, результатах этих встреч. Единственное, кто сообщил об этом, это было американское издание CNN, которое со ссылкой на свои источники заявило о том, что Байден отправил главу ЦРУ для того, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за стягиванием войск к украинской границе, и для того, чтобы попытаться понять, что руководит действиями России. Что еще более интересно, сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что его шеф Владимир Путин тоже поговорил по телефону с Уильямом Бёрнсом. По словам Пескова, обсуждались двусторонние отношения, кризис ситуация в дипломатической практике и состоялся обмен мнениями по региональным конфликтам. Напомню, что в последние дни американские СМИ, а потом Белый дом и Пентагон заявили, что озабочены переброской российских войск к украинской границе. Украинская власть это сосредоточение войск отрицает. Так вот, в студии через несколько минут мы поговорим о том, о чем директор ЦРУ говорил в Москве с Патрушевым и Нарышкиным, почему американская сторона молчит о причинах и результатах поездки Бёрнса, и почему Украина, в отличие от США, отрицает активность российских войск у своей границы. Звоните к нам по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Ну а пока о новостях с линии фронта. В войне на Донбассе усиливается война дронов. Из-за беспилотника оказалась под угрозой жизнь наблюдателей ОБСЕ. По данным украинской делегации в трехсторонней контактной группе, накануне вооруженные силы Украины сбили в районе подконтрольного Украине поселка Болотинное на Луганщине беспилотник российских гибридных сил. Он находился в непосредственной видимости патруля ОБСЕ. Само ОБСЕ подтвердило факт инцидента, но не назвало атакующую сторону. Наблюдатели отметили, что в непосредственной близости от патруля взорвался какой-то боеприпас. Никто не пострадал. А спикер Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила в атаке патруля ОБСЕ беспилотник ВСУ. Все это, напомню, происходит после недавнего блокирования в отдельных районах Донецкой области штаб-квартиры наблюдателей. Как работает с международным наблюдателем на Донбассе в разгар очередного обострения конфликта? Какой вообще смысл их деятельности? Об этом мой коллега Александр Лащенко, он с нами на прямой скайп-связи. Александр, добрый вечер. Расскажите нашим слушателям, кто мог атаковать патруль ОБСЕ с дрона?
Приветствую всех зрителей и слушателей радио «Донбасс Реали». Приветствую тебя, Денис. Да, очередной инцидент, не первый. Все это на фоне, скажем так, обострения этой войны дронов. Помним использование «Байрактара» украинскими вооруженными силами. Абсолютно законное с точки зрения и командования вооруженных сил Украины, и новоназначенного министра обороны Украины Алексея Резникова. Незаконное с точки зрения России. Теперь противник вооруженных сил Украины на Донбассе активизировал использование дронами. И действительно случился этот инцидент на подконтрольной Украине территории, на Луганщине, когда буквально десятки метров разделяли прибывавший в том районе патруль ОБСЕ от разорвавшегося боеприпаса. Разрыв боеприпаса подтверждают сами наблюдатели, но они, как обычно, все эти более чем 7 лет развязанной Россией войны не называют виновника инцидента, как ты отметил, просто констатируют факт этого и что никто не пострадал. А точка зрения украинской делегации и вооруженных сил Украины состоит в том, что, цитирую дословно, использование иностранных БПЛА категорически запрещено как минскими договоренностями, так и дополнительными мерами усиления режима прекращения огня. И эта договоренность была грубо нарушена, по утверждению, в частности, украинской делегации трехсторонней контактной группы на так называемых минских переговорах на своей странице Facebook. Они приводят подробности этого инцидента в районе поселка Болотиное на Луганщине. Подчеркну, это версия вооруженных сил Украины и делегации украинской в ТКГ. Цитата. Патруль миссии услышал 4 очереди из стрелкового оружия на расстоянии менее 50 метров к югу от своего местоположения. Через несколько секунд, когда патруль уже двигался, команда миссии видела, как военнослужащие вооруженных сил Украины стреляли в воздух, а также как серый беспилотник малого радиуса действия, не принадлежавший наблюдателям, пролетел на высоте 100-150 метров над позициями вооруженных сил Украины, а потом над патрулем миссии. И когда патруль продолжал движение, отмечает со своей стороны ОБСЕ, наблюдатели слышали и видели один взрыв от разрыва боеприпаса примерно в 20-30 метрах к юго-востоку от своего местоположения. Конец цитаты, это уже из отчета ОБСЕ по факту этого инцидента. Опять же, ОБСЕ не называет виновника данного инцидента, но отмечает, что получается, только чудом никто не пострадал, а патруль немедленно покинул этот район и вернулся на свою базу в станице Луганской на Луганщине. Но вот сразу после этого инцидента появились комментарии как со стороны подконтрольной России группировки, так называемой ДНР, так и, собственно, лично официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале уделила время данному инциденту с патрулем миссии ОБСЕ, этим беспилотником, и она сразу расставила все акценты. Кто мог атаковать этот патруль ОБСЕ в зоне боевых действий на Донбассе? Версия Марии Захаровой состоит в том, я ее процитирую в телеграмме, что виновником этого инцидента является именно украинская армия. Мол, в очередной раз беспилотники в зоне конфликта на Донбассе были использованы, скажем так, вне договоренности и в нарушении договоренности. Спикер МИД России обвиняет именно украинскую сторону. При этом заголовок ее сообщения в Телеграм, дословно цитирую, наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника вооруженных сил Украины. Вот таким образом. Ну и в целом Мария Захарова продолжает обвинять только и исключительно Украину в том, что все более обостряется ситуация в зоне боевых действий на востоке Украины. Мария Захарова.
Нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе. Число, к сожалению, увеличивается по нарастающей. По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, количество перестрелок в начале года в среднем достигало около 3000 в месяц. Подразделения украинской армии обстреливают территорию региона из разных видов артиллерии, включая запрещенную Минскими соглашениями.
Со своей стороны, украинская сторона обвиняет в нарушении давно уже нарушаемого перемирия от июля минувшего года противника, боевиков, поддерживаемых Россией, собственно, саму Российскую Федерацию, гибридные силы, которые уже 7-й год ведут агрессию против Украины. Денис.
Александр, ну, понятна позиция российской стороны, а вот если посмотреть, постараться посмотреть более-менее объективно, как работает вот международным наблюдателем ОБСЕ в разгар вот этого очередного обострения, где они на самом деле сталкиваются с опасностью или недопуском?
Ну, на самом деле, инциденты эти неоднократно происходят все эти годы, уже не только в 2021 году, все годы этого военного конфликта. И, кстати, не будет лишним напомнить, что в составе ОБСЕ и жертвы имеются в результате таких вот инцидентов. Это периодически, ну как периодически, был один особенно пример. Он был несколько лет назад, когда даже сотрудник миссии ОБСЕ погиб в результате обстрела. Ну, это имеется в виду инцидент апреля 2017 года, когда в результате подрыва мины такого же патруля ОБСЕ, как и этот, который едва не стал жертвой обстрела дрона. Так вот, тогда в 2017 году произошел подрыв мины, автомобиль ОБСЕ пострадал, и в результате пострадала не только машина, но и погиб медицинский работник из США, сотрудник этой миссии. С другой стороны, постоянно весь этот конфликт, стороны конфликта, особенно подконтрольная России группировки ЛДНР, обвиняют ОБСЕ в необъективности. Ну, в частности, Денис Пушилин, главарь так называемой ДНР, отмечал, что, как вы замечаете, вот, Украина не возмущается действиями ОБСЕ, констатировал господин Бушилин. Я не помню таких фактов, утверждала несколько месяцев назад. Наши переговорщики постоянно фиксируют, сколько перегибов и примеров, когда принцип беспристрастности со стороны ОБСЕ не соблюдается. Они занимают, дословно цитата Дениса Пушилина, откровенно проукраинскую позицию. Конец цитаты. В этой связи в комментарии «Радио Свобода» советник украинской делегации трехсторонней контактной группы Алексей Арестович со своей стороны прокомментировал звучащую в соцсетях критику деятельности ОБСЕ на Донбассе со стороны Украины. Аргументация господина Арестовича.
Це особиста оцінка, вони виконують свою обов'язок. Вони на власному боці, а власний бік полягає в тому, що вони хочуть зрегулювати конфлікт. Їм, ну, не всім, але окремим представникам часто здається, це не позиція делегації, це от моя позиція особиста, що їм здається, що їм все одно, як буде він врегульований. Якщо поступок з боку України буде більше, ніж з боку Росії, ну і гарно. Казати, що вони грають за російську сторону, такого нема. У них примирительна позиція, розумієте? Але у нас принципово, у них примирительна.
Це стверджував Радіо Свобода, утверждав Радіо Свобода Алексій Арестович. Денис.
Александр, ну, подставляются ОБСЕ под риски, есть разные мнения у сторон конфликта, пользе или бесполезности вот их нахождения в зоне конфликта, мониторят они уже 8-й год, а в сухом остатке какой смысл от их нахождения там, это гарантирует от очередного обострения, гарантирует, дает ли миру объективную картинку о том, кто нарушает режим прекращения огня, вот какой смысл их там нахождения?
Ну, действительно, фиксация того, что происходит, очень важна. Тут как раз один из немногих моментов, в котором обе стороны конфликта, Украина и Россия, они одну позицию высказывают. Та же Мария Захарова, когда обвиняла Украину в обстреле с дрона патруля ОБСЕ, в этот раз отмечала, что вот фиксирует именно ОБСЕ нарушение режима прекращения огня, и она обильно цитировала именно данные наблюдателей, данные, прошу прощения за тавтологию этой организации. Вот. Но в этой связи, вот, кстати, пусть это не репрезентативно, Донбасс Реалии сегодня, еще за несколько часов до сегодняшнего эфира, адресовала вопрос нашим зрителям, слушателям, фолловерам в соцсетях Донбасс Реалии, Facebook, Telegram в частности. По их мнению, вот 8-й год войны и насколько беспристрастны пророссийские, возможно, наблюдатели ОБСЕ или проукраинские, как утверждает господин Пушилин. И вот результаты таковы. В Telegram большая часть, пусть не половина в целом, но 45% утверждают, что пророссийские наблюдатели ОБСЕ в войне на Донбассе. Беспристрастными назвала треть опрошенных их, а проукраинскими 13%. Вот таким образом. А Facebook тоже похожая ситуация. Есть и комментарии этой ситуации. частности в Телеграм, утверждая, что эти наблюдатели своей миссии бесполезны. Еще одна цитата. «Они никому не нравятся, когда приезжают на наши позиции», цитата дословная, «сепарские шпионы, а когда в Горловку, их называют украинскими шпионами», отмечает вот фолловер Влад Пономаренко. Вот. Еще один фолловер пишет: «Хорошо, наверное, работать, ни за что не отвечая и ничего не делая». Вот такое утверждение. Но со всеми этими оценками не согласен политический эксперт, специалист Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко, с которым я общался.
Краще, нехай будуть хоч якісь спостерігачі, аніж не буде нікого. Ну і фактично там Росія може робити все, що завгодно. Проте той мандат, за яким зараз працює СММ, ОБСЄ в Україні, ми розуміємо, що мандат фактично встановлювався у березні 2014 року. І це мандат для умовно громадянського конфлікту всередині України. І це дуже задовольняє цей мандат, який є саме Росією, тому що вона тоді ніби не бере участі в цьому конфлікті.
Утверждал Валерий Кравченко, Денис.
Спасибо большое, Александр. Это был мой коллега Александр Лащенко. Вот мы обсуждали совсем свежий инцидент на подконтрольной Украине территории, в котором участвовали мониторинговая миссия ОБСЕ, возле них взорвался снаряд, российская сторона обвиняет украинский беспилотник, но никто не пострадал. Спасибо большое.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Участвуйте в нем по номеру 0800 300 403. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс по поручению президента США Джо Байдена 2 ноября прибыл в Москву, где в течение двух дней встретился с секретарем российского совбеза Николаем Патрушевым и главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. После этого американское издание CNN сообщило о том, что Байден отправил главу ЦРУ для того, чтобы, цитата, «предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за стягиванием войск украинских границы и попытаться понять, что движет действиями России». После этого, как сообщила CNN, Бёрнс поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, президентом Украины, цитата, «чтобы снизить напряженность». Замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков по итогам встречи также заявил, что директор ЦРУ в Москве говорил об Украине. Сегодня же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с Уильямом Бёрнсом по телефону во время его пребывания в Москве поговорил и президент России Владимир Путин. По его словам, по словам Пескова, обсуждали, цитата, «двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, состоялся обмен мнениями по региональным конфликтам», конец цитаты. В последние дни сначала американские СМИ, а потом Белый дом и Пентагон заявили, что озабочены переброской российских войск украинской границы, украинская власть сосредоточение войск, как известно, отрицает. О чем директор ЦРУ говорил в Москве с Патрушевым и Нарышкиным? Почему американская сторона молчит о причинах и результатах поездки Бёрнса? И почему Украина, в отличие от США, отрицает активность российских войск у своей границы? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Тарас Жавтенко, эксперт по вопросам международной безопасности. Тарас, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Андрей Пьянковский, российский публицист. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Еще раз напомню, наш номер 0800 300 403. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Андрей Андреевич, давайте, наверное, первый вопрос вам. Вы в Америке находитесь, может быть, вам понятнее, зачем Уильям Бёрнс ездил-то в Москву. Ну вот в целом, какие цели он преследовал, как вы считаете?
Ну, в общем, логично предположить, что он обсуждал ситуацию, сложившуюся вокруг Украины. Но вот на что мало обращает внимание, это усиленное желание Москвы, особенно вот в последние дни после турне министра обороны Соединенных Штатов Остина, Тбилиси, Киев, Бухарест, Брюссель, где он очень четко обозначил поддержку Украины и ту цену, которую придется Москве заплатить в случае крупномасштабного вторжения. Москва усиленно добивается личной встречи Путина с Байденом. Причем такими методами, создавая впечатление через свои пропагандистские средства, дипломатические, что вот эта встреча реально обсуждается. Я вам скажу, что в Вашингтоне абсолютно нет никаких сигналов по этому поводу. Но мне ясно, зачем Москва добивается встречи с Байденом. У Путина большой опыт, очень удачный, превращение американских президентов в идиотов. Вот все помнят его встречу с Трампом в Хельсинки, где Трамп на совместной пресс-конференции говорил, что он верит Путину, а не своим разведным службам. И также успешную для Путина встречу в Женеве. Это не моя оценка. Вот даже близко к Байдену CNN тогда писало, что Путин получил от Байдена все, что он хотел. А что он хотел, вы прекрасно помните. Он разыграл такой фарс. Сначала была путинская пресс-конференция, он сказал, мне кажется, что у господина Байдена такое же мнение, как и у меня, о том, что нет альтернативы Минским соглашениям, Украина должна выполнять Минские соглашения. И вот через час пресс-конференция Байдена, и он из себя выдавливает то же самое. После этого громадными усилиями украинской дипломатии и американского внешнеполитического истеблишмента, почти единодушного, удалось эту позицию Байдена, давление на Украину, изменить. Визит Зеленского прошел достаточно успешным, установилось военное сотрудничество, которое сейчас развивается. Так вот, Москва добивается личной встречи, чтобы вернуть Байдена вот к такой позиции 17 июня. Он думает, что Байдена он переиграет. Но, насколько я понимаю, ситуацию здесь, это все прекрасно понимают, и Байдена на эту встречу еще одну с Путиным просто не выпустят.
Андрей Андреевич, так чего хочешь? Чтобы Джо Байден в очередной раз сказал о том, что США поддерживают Минские соглашения, и чтобы вот усилить позиции России в нормандском формате, в Минской группе и так далее?
Да, вот в чем была цель вот этой блестящей путинской операции 15 июня? Для того, чтобы когда Зеленский приехал в августе в Вашингтон, чтобы он услышал от Байдена, знаете что, молодой человек, возвращайтесь в Киев и выполняйте полностью Минские соглашения так, как вам советуют мои друзья, крупные государственные деятели Макрон, Меркель и Путин. То есть он хочет присоединить Байдена к давлению Макрона и Путина в вопросе Минских соглашений. Ему это удалось 15 июня, это было сорвано в конце августа, и теперь хочет переиграть эту ситуацию.
Да, но действительно трудно с вами не согласиться, потому что российские СМИ, российские эксперты в российских СМИ активно комментируют вот эту вот встречу Бернса со своими российскими коллегами, и все это рассматривается в фокусе якобы готовящейся встречи
вот
Байдена
абсолютно, абсолютно,
и Путина.
Просто назойчиво, да, извините, я займу, может быть, еще 30 секунд, но вот такой почти юмористический момент. Они же специально посылали Лаврова на большую двадцатку, чтобы там же лоббировать эту тему. И вот на сайте МИДа появилось такое сообщение. Состоялась краткая, но содержательная встреча с Байденом, на которой, в частности, поднимался вопрос о возможной встрече. Зачем великому Лаврову, министру великой державы, подчеркивать, что краткая? Да потому что ее никакой не было. Был, видимо, какой-то привет, проходя мимо сортира. Если бы они не написали краткое, то американцы просто... То есть назойливость, с которой Москва хочет вытащить Байдена, чтобы Путин ему еще раз демонстративно выпорол, просто невероятно. Но это показывает слабость их позиции. У них нет никакой другой надежды, кроме того, как еще раз, извиняюсь за выражение, засрать Байдена мозги.
Еще такой вопрос, а зачем Байден отправил Бернса туда, а не какого-то дипломата, Блинкина, Нуланса вот недавно ездила, да, сейчас поехал директор ЦРУ целого, да, как бы спецслужбы в Российскую Федерацию, Москву. С чем вы это связываете, вот именно личность самого Бернса?
Ну, два обстоятельства. Ну, во-первых, разговор очень предметный о концентрации российских войск вблизи Украины. Это, так сказать, специфика. Во-вторых, Бернс лично знаком прекрасно со всей российской верхушкой. Он был около 4 лет послом. Причем он удовлетворял Москву вполне. И Москва тогда выгнала посла Вершбову, который занимал позицию и по вопросам прав человека в России. И, в общем, Бернс работал с ними в такой в системе Путин-Ферштейн. Поэтому вот по этим обстоятельствам кандидатура Бернса была выбрана для этого разговора.
Давайте послушаем Тараса Жевтенко. Тарас, в каком вы вот ракурсе рассматриваете этот визит загадочный, да, главы ЦРУ в Москву? Загадочный почему? Потому что, ну, в таких общих мазках сообщают о нем российские спикеры и замглавы МИДа российского, и Дмитрий Песков. Вот какие-то такие совсем абстрактные вещи. Американская сторона вообще о нем молчит, кроме, ну, вот публикации в CNN, согласно своих источников, о чем говорили, о чем договорились с вашей точки зрения. Или это было такое определенное прощупывание настроения российского лидера, российского руководства для того, чтобы понять, чего он хочет и что США могут предложить?
Я абсолютно согласен с оценкой господина Андрея по поводу того, что ну вот сейчас идет очень активная работа в направлении, ну, хотя бы такой вот информационно-психологической, да, медийной подготовки общественного мнения к тому, что, в принципе, есть возможность хотя бы отдаленной встречи снова Путина с Байденом. Я это ставлю в чуть более широкий контекст, который предполагает вот ту российскую стратегию, которую, как по всей видимости, Кремль очень активно реализовывает уже несколько лет подряд, да, и еще даже до 2014 года. Это стратегия возрождения не только собственной супердержавности в каком-то странном подобии СССР 2.0, но и возрождение вот этого геополитического противостояния с Соединенными Штатами. И как раз для того, чтобы создать... Мы все понимаем, да, что Москва не ресурсна, ни по любым другим параметрам, она не дотягивает, это как бы бледная тень Советского Союза в самые худшие периоды его времени. Но, тем не менее, с точки зрения медийной и с точки зрения вот как бы информационной психологического влияния, да, его инструментария. На сегодня Кремль пытается максимально использовать любые инструменты для того, чтобы создать вот такую иллюзию. Но сюда я бы еще добавил вот комментарию визита господина Бернса в Москву, я бы еще добавил немножко более другой контекст. Да? Давайте вспомним, что буквально недели 2-3 тому назад были выдворены 8 дипломатов из российской миссии при НАТО. И, в принципе, это привело к тому, что работу этой миссии, по сути, Кремль посчитал уже дальше нецелесообразной. Мы прекрасно понимаем, что эти 8 дипломатов, они были выдворены как раз за то, что они, их деятельность не имела ничего общего с деятельностью дипломатической. Недавно, быть может, дней 5 тому назад, Вашингтон анонсировал высылку возможную, потенциальную, 55 российских дипломатов с территории Соединенных Штатов. Опять же, мы понимаем, что все это делается потому, что эти 50 плюс российских дипломатов занимаются совершенно не тем, что предполагает их статус. И сюда же, естественно, мы записываем данные американской разведки, которые были опубликованы через американские же СМИ по поводу того, что россияне готовятся усилить свой контингент на границах с Украиной. Здесь тоже есть один важный момент, который, по всей видимости, пропустили в большинстве своем активные субъекты, скажем так, украинского медиапространства и некоторые наши официальные лица. Это то, что в этих публикациях американских СМИ на самом деле шла речь о том, что эти войска российские находятся в дороге. То есть американцы писали о том, что это перемещение войск по территории западных и южных округов Российской Федерации. Поэтому, естественно, что наша разведка на границе с Украиной этих войск пока не видит. Но факт тот, что эти войска там могут появиться. И поэтому это тоже был один из предметов разговора господина Бернса, очевидно, в Москве с теми лицами, с которыми он встречался. И я думаю, что общий посыл, который директор ЦРУ в ходе своего визита ставил себе за цель донести до российского руководства, это то, что, ребята, не считайте себя хитрее всех остальных, мы прекрасно видим, что вы делаете в НАТО, мы прекрасно видим, что вы делаете на территории Штатов, как, насколько активно работают ваши спецслужбы, мы прекрасно видим, что вы планируете делать возле границ Украины. Поэтому давайте будем держать себя в рамках приличия, и давайте будем воздерживаться от тех шагов, которые, в принципе, могут способствовать эскалации ситуации.
Давайте слушателя послушаем. Дозвонился уже человек. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слышите нас?
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня Олег зовут, я из Донецкой области. Знаете, я не понимаю, Соединенные Штаты Америки, много воды, ничего, никаких. Ездит ЦРУ, приезжает, уезжает, поехал Путину там или кому он там что-то насказал. Просто, смотрите, есть Япония, есть Южная Корея, у них есть армия, но не надо НАТО. Там прежде всего стоят также американские вооруженные силы. Поставьте в Украине вооруженные силы Америки, это все прекратится. А ездить, мы поехали, им сказали, что-то они послушали, не послушали, они, ну глупо, я не понимаю, это просто много воды и толку нету никакого.
Услышали ваше, ну, такое общее настроение, да, наверное, оно свойственно многим нашим слушателям, зрителям, ну, вообще наблюдателям за вот этой политическими такими вояжами. Вопрос Андрею Пьянковскому. Андрей Андреевич, а как вы думаете, ну, вот действительно сказали о том, что мы видим перемещение войск к границе. Уильям Бёрнс сказал своим коллегам Владимиру Путину, не надо этого делать, а то что? Ну, вот были это угрозы, было это донесение того, что мы это видим, был это какой-то поиск компромисса, да, для того, чтобы учесть мнение российской стороны. Как вы думаете, вот с чем уехал Бёрнс, что готов дать Вашингтон, чтобы не напала Россия на Украину?
Вашингтон последние все-таки несколько месяцев, ну, начиная вот с тех мартовских хороводов военных вокруг Украины, исходит не из парадигмы, что он готов дать, чтобы Москва это не делала, а из что он, как он накажет Москву, если она это сделает. И вот эта цена вторжения, она несколько раз была достаточно четко сформулирована. Я просто повторю, в военном сфере это американские войска не будут сражаться на Донбассе, я думаю, и любой другой регион Украины. Я думаю, в этом отношении иллюзий в Украине нет. Но все другое будет сделано. Это максимальная военная поддержка вооружениями. Это уже после заключения оборонного соглашения в Вашингтоне во время визита Зеленского. Это осуществляется. И Остин вел переговоры как раз в этом плане, и параллельно же шли реальные поставки вооружения. Это разведывательная помощь, инструкторы, советники. Но самая главная, на мой взгляд, цена, которая останавливает Москву от этого вторжения, это та экономическая и политическая реакция Вашингтона на следующий день после вторжения. Она была неоднократно озвучена и в частных беседах, да и публично. Здесь для этого нет секрет. Это газовое и нефтяное эмбарго. Ну, разумеется, так сказать, закрывается навсегда вопрос с Северным потоком. Но что самое неприятное для Москвы, это арест так называемого русского триллиона активов олигархов и чиновников, близких к Путину, находящихся в юрисдикции Соединенных Штатов. Но я бы хотел все-таки отвечу частично человеку из Донецка, задавшему вопрос. Вот Украина, мне кажется, Украина совершает ошибку, вот бесконечно дискуссируя вопрос о членстве в НАТО. Это вопрос же не шашечки, а ехать. А членство в НАТО – это шашечки. Во-первых, этого не будет в ближайшее время. Ну, например, потому что верный друг Москвы, президент Венгрии Орбан, в любой момент, как любая другая страна НАТО, может это заблокировать. Реальный вариант для Украины – это так называемый статус главного военного союзника НАТО. Он на деле обеспечивает то, что, в чем Украина нуждается сейчас. Тесное военное сотрудничество с Соединенными Штатами. И вот мне совершенно непонятно. И в этом направлении было движение. Мне совершенно непонятно были события в Верховной Раде, где, по-моему, это около месяца назад, был поставлен вопрос на голосование о призыве к Конгрессу ускорить процесс предоставления Украине этого статуса. И в последний момент вдруг по сигналу из офиса президента это голосование было отвергнуто, причем под дурацким совершенно мотивацией. Нам не нужно какой-то там статус США, нам нужно НАТО. Ну, вот так я могу сказать. Поэтому это большая ошибка, по-моему.
Ну, знаем, да, ваше мнение в офисе украинского президента. Андрей Андреевич, ну вот вы считаете, что приехал Уильям Бёрнс говорить не языком поиска компромисса, а языком угроз с Российской Федерацией. То есть, вот что вам будет, если вы посмеете напасть на Украину? А там услышат, как вы думаете, это эффективный разговор с нынешним российским режимом? Если у них есть свои определенные цели, если, ну вот, видим такое поведение, да, безбашенное, можно сказать, непонятно, на что решится Владимир Путин. Ну, разве это сработает, вот такие вот угрозы?
Вот вы правильный термин привели, безбашенный. Тут у меня два ответа на ваш вопрос. Во-первых, для военного руководства Украины не должно быть никаких гаданий. Безбашенные люди могут это совершить в любой момент. Поэтому Украина должна быть готова максимально к отражению такой агрессии. Но если все-таки вернуться к логике Москвы, вот к тому их почти смехотворному настойчивому стремлению обязательно встретиться с Байденом, я прихожу к выводу, что пока они не готовы к этому ослаблению и опасаются двух вещей. Ну, во-первых, двойная цена им придется платить. Ну, во-первых, сопротивление украинской армии и украинского народа. И это будет означать гибель большого количества российских, в том числе военнослужащих. Это вряд ли даже такой покорный Путин, глубинный народ спокойно это примет. Ну и второе, та цена, которую сформулировали американцы. Вот сейчас они хотят парализовать... Вот что они хотят от Байдена? Они хотят на встрече с Байденом тоже выжать еще какую-нибудь формулировку. Ну вот давайте пусть Украина все-таки вот согласится изменить свою конституцию и признать, легализовать ОРДО в украинском политическом правовом поле. Ту реальность, которая сейчас имеется на Донбассе. То есть присутствие два военных корпуса, российские службы, марионетки.
Кстати, говорили, вообще, Андрей Андреевич, когда вот Виктория Нуланд, зам госсекретаря, была в Российской Федерации, сообщили российские чиновники, что якобы она дала добро на вот этот вот особый статус, ничего вот не последовало из российской, с американской стороны.
Это прекрасная иллюстрация. Это опять та же попытка. Она не дала... Понимаете, они вот бьют все время в одну точку. Ну вот если... Нуланд оказалась хитрее, чем Путин. Чем Байден. Если Байден выдавил эту поддержку, то все, чем хвастались Россия, она, ну, вот ни слова не сказала. Просто, но она промолчала, когда Козак опубликовал свое коммюнике. Там дословно было. В беседе американские партнеры подтвердили высказанную ими в Женеве позицию. Ну вот, ну он промолчал. Вот это было максимально. Ну, вот, кстати, я знаю ее и лично. Она все прекрасно понимает, всю эту игру с Минским соглашением. Но она как дисциплинированный человек, выполняя инструкцию Байдена, пыталась там что-то достигнуть. Понимаете, там же в администрации Байдена идет борьба между такой Путин-Ферштейн группировкой и представителями глубинного государства, которые прекрасно все это понимают. Поэтому вот такая сначала одна позиция Байдена, победили Путин-Ферштейн, потом после визита Зеленского и во время визита Остина победила другая линия. Остин, кстати, вот такой стал в последнее время таким лидером этого глубинного государства. Вы заметили, что его формулировки были самые четкие и резкие. А вот сейчас Москва отчаянно пытается это снова переиграть путем личной встречи с Байденом. Так вот, зачем? Им это не удастся, но тем не менее, в чем их расчет? Ну, предположим, Байден вернется и снова вместе с Меркель и Макроном будет хором там кричать, что Украина пусть что-то выполняет. Ну, а вдруг выполнит, значит, это первое. А если не выполнит, то тогда они рассчитывают на то, что во время атаки Украины все путинское лобби в Америке будет кричать, ну стоит ли нам поддерживать Украину, защищать ее, если она была так неконструктивна и даже не пошла навстречу вот тому, что предлагал наш президент. Вот такой хитроумный, ну не очень хитроумный, но им кажется, что хитроумный замысел. Поэтому мой прогноз, осторожно, опять же, пусть меня не служат украинские военные, у них свои данные, свои правила, но мой прогноз все-таки, пока они вот эту линию с перевербовкой Байдена до конца не отработают, они не начнут крупную военную акцию.
Андрей Андреевич, а как будут добиваться этой встречи с Байденом? Ну вот, дали им понять, если вам верить, да, Тарасу Жевтенко верить о том, что, скорее всего, нет о чем сейчас разговаривать, если Владимир Путин не изменит свое поведение, российская власть, ну, наверное же, будет Кремль как-то дальше давить, играть на нервах для того, чтобы эта встреча все-таки состоялась?
Ну, ресурс, это их, они довольно, вот сегодня, например, утром Скобеев орал, что есть тысячи утечек идут по всему миру о грядущей встрече Байдена с Путиным. Ну вот и, кроме того, что орать, ничего у них не остается. Ну, побьются они в этой истерике, может быть, еще две недели. Понимаете, вот в Украине все, наверное, прекрасно помнят замечательное высказывание Лаврова, удивительное для министра иностранных дел. Я цитирую дословно. «Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он на них извивается как можно дольше». Так вот, по-моему, на самом деле ситуация-то обратная. На крючке Минских соглашений сейчас извивается сама Москва, пытаясь реализовать его как средство давления Украины, но мне это, видите, не удается.
Вопрос Тараса Шевтенко. Тарас, а почему, с вашей точки зрения, в Киеве вот упорно отрицают военную угрозу, о которой говорят американцы? Сначала СМИ говорили, потом Белый дом об этом заявил, потом Пентагон заявил, ну то есть твердят об этом в Америке. Были консультации с западными партнерами Соединенных Штатов даже, что делать в случае нападения, вторжения полномасштабного на территорию Украины. А в Киеве этого упорно не замечают и говорят о том, что это информационно-психологическая операция. Вот они действительно твердят о том, что вот возле границ 90 тысяч приблизительно находятся украинских, либо они не видят об этих перемещениях, либо играет, ну, украинская власть какую-то свою игру. Как вы думаете?
Ну, если оставить в стороне пока что политические моменты, то я вижу тут два фактора, которые каким-то образом могли повлиять на вот такую, именно такую позицию официального Киева. Во-первых, это информация украинских спецслужб. Понятно, что ни ресурсно, ни по возможностям украинские спецслужбы могут тягаться с американцами, с американскими коллегами, и поэтому та информация, которая имеется в распоряжении украинских спецслужб, это и военная разведка, и это разведывательное подразделение, погранслужбы, служба внешней разведки. Вся эта информация о ситуации вблизи украинских границ. Да? А вот мы уже отметили, что, в принципе, публикация американских СМИ и информация американской разведки была о перемещениях российских войск на территории России. Мы говорим о сотнях километров, да, от украинской границы. Понятно, что ресурсов украинских спецслужб не хватит для того, чтобы пробить территорию России вот настолько глубоко и посмотреть, что там происходит.
А вы думаете, американцы не делятся этими данными с украинскими спецслужбами?
Я думаю, что делятся, но тут как бы есть момент, мы же тоже понимаем, что американцы это делают в том числе для того, чтобы помочь нашей стороне, но с другой стороны у американцев тоже есть своя игра в этом смысле, да, и вот не всегда эта информация может поступать по официальным каналам в виде вот разведывательных отчетов, аналитики и всего прочего. Если политический момент требует более глубокого символизма, то эта информация может идти вот как сейчас, да, через публикации американских СМИ, причем очень интересные публикации в том контексте, что если их почитать, то мы видим, что, ну, как бы риторика этих публикаций, она очень четкая, да, вот как у министра обороны господина Остина, да, который был, пребывая в Киеве, он четко называл Россию там агрессором стороны конфликта и так далее, да, вот, ну, мы видим, что эти публикации, вот они настолько же однозначны. То есть, скорее всего, что это такой символический посыл из Вашингтона в Москву. А с другой стороны, ну, мы прекрасно понимаем, что есть позиция украинской власти, которая боится на фоне ну, многих неоднозначных моментов поднимать еще и тему того, что вот на границе с Украиной может появиться еще какое-то значительное количество дополнительных российских войск. Но тут как бы тоже есть нюанс, который я лично вот привязываю, да, к тому, что действительно могла иметь место какая-то информационно-психологическая операция специфического характера. Но была она не так, как заявляют у нас со стороны американских СМИ, которые что-то там напутали и написали непонятно о чем. А, скорее всего, какое-то определенное информационно-психологическое влияние могло быть на этапе, когда вот эти вот западные две публикации, две статьи трансформировались в украинском медиапространстве пространстве, в новости с заголовками о том, что именно на границе с Украиной происходит наращивание этих войск. И вот как бы здесь я охотно верю в то, что могло иметь место какое-то определенное информационное влияние со стороны России. Но опять же, все это не свидетельствует о том, что Россия вот готова к полномасштабному конфликту, потому что, ну, грубо говоря, им нужно иметь в виду потенциальные последствия такого своего шага. С другой стороны, им гораздо интереснее продолжать разговор и пытаться говорить с Вашингтоном. И мое общее впечатление, что, в принципе, россияне постепенно, но очень планомерно пытаются построить на своих западных границах, да, на границе с Украиной, вот некое подобие сухопутного Крыма. Если Крым с всей его военной инфраструктурой – это очень четкий инструмент по, как выражаются россияне, значит, противодействию инфраструктуре НАТО в Южной и Западной Европе, то вот его копия, грубо говоря, да, вот этот вот сухопутный Крым в формате такого очень-очень концентрированного присутствия российских войск на границах с Украиной, это будет ответ на то, что Путин недавно назвал инфраструктурой НАТО в Украине, да, потому что, ну, как бы, вот очень интересно было послушать его одно из недавних заявлений, где он сказал, что, по сути, Москву уже не столько волнует официальный статус, будет или не будет Украина официально членом НАТО, сколько то, что Кремль уже сейчас видит на территории Украины строительство вот этой вот НАТО, так называемой НАТОвской инфраструктуры, и это уже угроза. То есть я думаю, что это в определенной степени это ответ вот на вот это вот видение лично Владимира Владимировича.
Ну, то есть такой плацдарм, да, постоянный сжатый кулак у границ Украины, и вот всегда можно им играться в политическом смысле. Последний вопрос Андрею Пьянковскому. Андрей, а вот в Америке обсуждается вот это вот скопление, приближение российских войск к украинской границе, о чем, ну, вот тревожатся сейчас и в Украине, да, и обсуждают все. Там вообще это общество замечает, СМИ обсуждают, эксперты обсуждают такую агрессивную политику России.
Ну, слушайте, я вам не открою какую-то неожиданную истину, но процентов 90 американского общества вообще не интересуется никакими внешнеполитическими вопросами. Ну вот, классический пример. Помните, президент Буш-старший проиграл выборы, ну, после победы исторической в холодной войне, победы в войне за Ливию и так далее. Он их проиграл, потому что там какие-то экономические индексы в 92-м году упали там на 1.5%. И этот триумфатор свободного мира проиграл выборы там арканзасского плейбою Клинтону. Но а политиками здесь, в Вашингтоне, конечно, это широко обсуждается. Я уже сказал, более того, я вот наблюдаю все время за пульсом этой внутренней борьбы между группировкой Путин-Ферштейн внутри администрации. Ну, ее возглавляют такие люди, как Селливан, Керри, который является просто таким агентом влияния Кремля, и глубинным государством, персонализированным прежде всего Остином, ну и, собственно, такую же позицию примерно занимает и Госдеп в голове с Блинкиным, только они более осторожно высказывают. Вы правильно заметили, что наиболее резкие высказывания всегда позволяет себе Остин. Вот он же характерно выступление во всех четырех столицах, которые он посетил, и также в Киеве, тоже, наверное, тоже заметил, он начинал со слов «давайте говорить на чистоту, наконец». И вот я уверяю, что он обращал эти слова в Киеве не только своим киевским коллегам, но и своим коллегам в Вашингтоне. Так вот, сейчас преобладает вот эта группа сторонников жесткой позиции по отношению к Москве и защиты Украины. Она преобладает в администрации, но хотя бы потому, что она поддерживается целиком Конгрессом и всем внешнеполитическим истеблишем. То есть борьба, да, очень острая, но рядового американца она не волнует.
Спасибо большое, Андрей. Спасибо, Тарас. Это были Тарас Жевтенко, эксперт по вопросам международной безопасности, и Андрей Пьянковский, российский публицист. Спасибо за участие в нашей программе. Мы продолжаем. Не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Гибридные силы России последние несколько дней активно используют беспилотники в войне на Донбассе, о чем мы говорили в первой части нашей программы. Если российские заводские образцы предназначены для разведки и корректировки огня, то обычные дроны кустарным способом превращают в ударные и сбрасывают боеприпасы на украинские позиции. С помощью международного волонтерского сообщества «Информнапал» мы проследили, какие беспилотники Россия использует сейчас в Донецкой и Луганской областях.
От винта.
Только 7 ноября гибридные силы России трижды использовали беспилотную авиацию. Как сообщили в штабе ООС, в районе Гнутова, Воеводиново дроны сбрасывали боеприпасы на украинские позиции, а на Луганщине линию соприкосновения пересек беспилотник «Орлан-10». Один из аппаратов сбили в Луганской области. Из-за активности дронов в украинской делегации на переговорах в Минске заявили, цитирую, «Использование иностранных беспилотных летательных аппаратов категорически запрещено как минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска». Конец цитаты. Какие беспилотники Россия использует в войне с Украиной? В интерактивной базе международного волонтерского сообщества «Информнапалм» есть 8 образцов БПЛА производства России. Эти аппараты Кремль использует в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях. «Гранат-1» производят в Ижевске. Этот аппарат ближнего действия для ведения воздушной разведки и корректировки огня. «Гранат-2» производят также в Ижевске, предназначен для ведения воздушной разведки и корректировки огня. «Гранат-4» производят в Ижевске для ведения воздушной разведки и радиоразведки для обнаружения станций сотовой связи. «Форпост» производит Уральский завод гражданской авиации, предназначен для разведки и сопровождения целей, корректировки огня. «Орлан-10» производит специальный технологический центр в Санкт-Петербурге, предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки, блокировки сотовой связи, искажения навигационного поля GPS, запускается с катапульты. «Элерон-3» производит акционерное общество «Эникс», город Казань, предназначен для воздушной фоторазведки, целеуказания и ретрансляции радиосигнала. «Застава» производит Уральский завод гражданской авиации, предназначен для воздушной разведки и целеуказания. «Тахион» производят в Ижевске, предназначен для воздушной разведки, целеуказания, ретрансляции радиосигнала. Гибридные силы России постоянно, каждый день используют беспилотные летательные аппараты в Донецкой и Луганской областях для получения разведывательной информации, делится опытом Михаил Макарук, спикер международного волонтерского сообщества «Информнапалм».
Это те самые «Орланы». Це є невеликі типу «Гранат-1», «Гранат-2». Ми вже можемо визначати, яка бригада якого військового округа прибула тільки за наявності тих чи інших безпілотних літальних апаратів.
Макарук подчеркивает, что не стоит забывать о новых беспилотниках стратегического уровня, таких как «Орион». Они могут парить над российской территорией, получая при этом разведданные с территории Украины. Но это все заводские беспилотники. Судя по заявленным характеристикам, они предназначены для разведки. А какие аппараты тогда сбрасывают боеприпасы на украинские позиции? Вот как анализирует ситуацию военный эксперт Михаил Самусь.
Россия отстает от Украины в вопросе боевых ударных беспилотников. То, что применяется Россией на Донбассе, это кустарное изделие. Квадрокоптеру приделывается кустарным способом. Граната в определенный момент сбрасывается. То есть ни о какой точности здесь речи не идет.
А Михаил Макарук такие поделки гибридных сил России называет «сам склепал продакшн». В то же время он говорит, что такие ударные самоделки россияне также передают своим сателлитам в Сирии и Йемене. Но рассматривать их как мощное оружие, считает Макарук, все же не стоит. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Закладка. Открываем Донбасс.
Я думаю, те, кого в России называют националистами, у нас называются патриотами. Это просто разница в терминологии, в которой никто не хочет разбираться. Я русскоговорящий украинец. Мой родной язык, конечно, русский. Но сейчас, когда пошла внешняя агрессия, я готов говорить на украинском как угодно, пусть с ошибками, но просто чтобы поддержать свою страну хоть так. Здесь у многих нет чувства родины, или оно дремлет, как дремало у меня. А вот сейчас проснулась, и я хочу собрать Украину воедино и жить в своей стране, а не в соседней, пусть даже и богатой, и сильной. Ведь происходит черт знает что. Ты не могла помахать флажком Украины на митинге. Я опасаюсь повесить его на своем собственном доме. Честно, опасаюсь, Вика. Просто не рискую. Как какого рожна я должен любить Украину, накрывшись подушкой? И вообще, какого черта я должен любить соседнюю страну и не любить свою? Виктория Ивлева. Мандривка или путешествие фейсбучного червя по Украине.
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии или сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю, если вы живете в оккупации, при желании анонимно. Также подписывайтесь на канал украинской службы «Радио Свобода» в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».